Маяк. В Йошкар-Оле на частоте 102.7 FM. Отличный прием.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Маяк Йошкар-Оле приветствует вас, ведущий Илья Канов. Прежде всего, я хотел бы подвести итоги акции «Я служил». Акция приурочена к 23 февраля, Дню защитника Отечества. Акция проводится радиостанцией «Маяк» в Йошкар-Оле совместно с войсковой частью 48-404. Заранее благодарим подполковника Константина Владимировича Малахова за помощь в ее проведении. В течение двух недель радиослушателям предлагалось присылать в группу ВКонтакте «Маяк» в Йошкар-Оле свои армейские фото. Авторы трех фотографий, которые набрали наибольшее количество лайков, награждены ИРП армейским сухпайком. Пайком. Глеб Зверев, Владимир Михайлов и Игорь Федоров также получают сухпайок. Вот, собственно говоря, и все. Завтра вся страна отмечает День защитника Отечества. Это праздник всех российских мужчин, поскольку в случае войны все мужское население отправится на фронт защищать родину. А воюет Россия постоянно, причем ведет, как правило, только освободительную и оборонительную войны. Особенно же от лица радиостанции «Маяк» хочется поздравить всех, кто служил в советской и российской армии, с праздником вас, воины. В нашем праздничном эфире сегодня целых 5 воинов планировалось, сегодня 4 уже в студии. Начну их представлять. Александр Гуляев проходил срочную службу в оперативных частях внутренних войск, был в Литве, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, где только не был, служил с 91 по 93 год. Сергей Лялин, президент попечительского совета МАРГТУ, служил на космодроме Байконур с 84 года по 86. Сергей Федонин, продюсер, музыкант, фотограф, актер, режиссер, не буду всего перечислять, служил в стройбате, в строительном батальоне с 84 года по 86 также. Александр Акилбаев, автор телепроекта «Пешком по республике» на телеканале «Россия Культура», служил в отдельном батальоне охраны с 2010 по 2011 год. Здравствуйте, воины!
Здравия желаю, товарищ генерал!
Да, ну просто я считаю, что эфир должен быть сегодня какой-то праздничный и расслабленный, потому что я уже представляю мужчин, которые сейчас едут в автомобиле, включили маяк.
Полевая почта.
Да, полевая почта. И практически уже одной ногой они на корпоративе, потому что сегодня всю страну захлестнет серия корпоративов. Сегодня женщины поздравляют мужчин, коллеги, коллег, жены, мужей и прочее-прочее. Я предлагаю послушать армейские истории от наших гостей радиослушателям, тем более, что все гости у нас достаточно харизматичные, и я уверен, что их служба в армии прошла очень интересно.
Ну, там как раз у нехаризматичных людей интересно служба проходит.
Да-да-да, хотя говорят, что кто в армии был, тот в цирке не смеется. Видимо, не у всех смешно проходит служба.
По прошествии, так сказать, стольких лет я пытался что-нибудь в своей памяти воспроизвести, что-нибудь, так сказать, смешного. Но ничего смешного... Смешного было очень, наверное, много, да? Но все это в то время мне лично было точно не смешно. Да, наверное, и каждому. Со стороны, возможно, казалось, что это смешно.
То есть смеялся потом, когда уже дембельнулся, получается?
Да, смешно было потом. Смешно было потом. И, так сказать, вот выходил такой художественный фильм Ивана Охлобыстина «ДМБ». Вот, в общем-то, когда смотришь это все, кажется, что ты совсем с этим и сталкивался, в общем-то, да, где-то вот с этим вот идиотизмом, там, так сказать, шутками такими традиционными, там, про прапоров и прочее. Вроде бы это все есть. Но когда ты участвуешь в этом всем в жизни, вот в этой, так сказать, армейской, то это не было совершенно смешным.
Кому еще не было смешно в армии?
Мне
из гостей.
Мне тоже не было смешно.
В общем-то,
Саша, самый молодой, ему смешнее.
Нет, там есть смешные моменты, но они в основном основывались на том, когда я подходил к командиру роты, ну, спрашиваю, почему так? Почему, это же так тупо? Ну, вот так ведь не делается. Вот за что? Он говорил, а по-другому вот все полетит к чертям. Как бы, либо так, либо все пропадет.
Если выдернуть какое-то звено вот этого вот идиотизма из армии, то возможно, что и развалится армия. Понимаешь, в чем дело? Поэтому вполне возможно, что на этих нюансах и держится. Да вполне возможно, что везде так на самом деле.
Тем более, что не первый год же они знают эту систему.
Да. Попади там, нарушь вот эту вот цепь.
Служба в армии была ли для вас шоком, вот хочу спросить.
Это не было никаким ни шоком, ничего. Ты знал, что по прошествии 18 лет в этой стране ты попадаешь в армию. И вопросов, потому вот лично у меня каких-то, так сказать, не идти или не идти, их не стояло. Это выглядело как надо, так сказать, вот открыл дверь и пошел. Нет, это, конечно, не с удовольствием делалось. И, наверное, какие-то, конечно же, перед армией там существовали и рассказы, и пугалки какие-то, да, что ну вот там вот такое было, вот такое было. Так ведь тоже в те времена еще существовал Афганистан, когда мы служили. И некоторые люди попадали, записывались добровольно в Афганистан. А что это такое? Это, в общем-то, реальная война. Реальные боевые действия, существовали там. И если ты там какой-то крепкий, здоровый, то тебе предлагали, а если не предлагали, возможно, что могли тебя забрать туда. Вот. Поэтому 18 лет случилось, я набил рюкзак, каким-то барахлом. Мама вышла из околицы, я парень деревенский, даже не всплакнула. Вот так помахала мне платочком, я: мама, до свидания. И как пошел, как будто я пошел в хлебный магазин, вот с рюкзаком в соседнюю деревню. Так я ушел в армию, так я и пришел с армии. И ни у кого никаких родственников, ни у кого, ни у меня не было никаких там, так сказать, вопросов, зачем, почему я не пойду еще. А такого вообще не могло быть, вот этого «я не пойду».
Было стыдно не ходить.
Да, нет.
Так было принято, да.
Так принято, не девки, было...
Девки не любили, общество бы не приняло.
Ничего подобного. Никто тебе не скажет, если ты там не был в армии, так сказать, вот, да ну, тебя застыдят. Нет, наверное, вопрос так не стоялся. Просто это долг какой-то вот. Обыкновенный долг.
Я сейчас представлю, к нам присоединился Илья Королев, шеф-редактор телеканала «Россия Культура». Сразу же спрошу, Илья, где ты служил? Расскажи в двух словах. Добрый из какого вечер. Года по какой?
Илья, здравствуйте, уважаемые коллеги, друзья. Я служил в городе Владивосток, Тихоокеанский флот.
Ух ты!
С 2003 по 2004, после универа, один год. Собирался-то я, конечно, на Черноморское побережье, морчасти погранвойск, Анапа. Но гадишников туда не берут, поэтому Совгалань, Хабаровский край. Вот, начал.
Позагорать не получилось.
Но зато я открыл для себя удивительную...
Ну, ты съел собаку, как в спектакле. Ты съел собаку?
Да? Нет, слава богу, я не ел собак. У нас корейцев не было.
Меня приятно удивило то, что когда я уходил, все говорили: вот будет каша, будет плохо, будет дедовщина. Мне или так повезло, или я попал в такие части, что дедовщины у нас не было. За нами, наоборот, ухаживали, нам помогали.
Слушайте, а какая дедовщина у вас? Вот вы сказали, что вы были в Литве, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, где только не были. Вас перекидывали с места на место. Какая это может быть дедовщина?
Нет, мы все были
курорт.
Друзья.
Повидали страну.
Не успевали за вас взяться.
Ну, везде с автоматом просто вот. Я понимаю, в Пятигорске были, в Кисловодске, да, вот, но как-то мы это не успевали ничего посмотреть. Ну, просто после общежития, когда там питался раз в сутки, в армии кормили три раза. Я там балдел. Еще и вкусно.
За два года ни разу не простудился. Ни разу не простудился, и все два года в 6 ровно утра всех выгоняли на зарядку. Это была майка и трусы, и сапоги. И зимой минус 20-25. Ну, совсем уж когда 30 не выгоняли. Естественно, в роте все делали. А до 25 выгоняли всех на улицу. 10 минут зарядка и...
Никто не болел.
Ты весь на стрессе, видишь, выделяется из тебя там адреналин и прочее. Ни разу не болел. Ну, а что-нибудь там нельзя, царапки и прочие, какие-то это были.
Это нормальные плюсы. То есть человек получает достойное питание, возвращается упитанным, здоровым. А вот про дедовщину-то давайте все-таки спросим. Может, у кого-то
она была
дедовщина? Кто-то заставил? Вот,
я служил в строительном отряде. В стройбате служил. Конечно же, она была. Я вам сейчас скажу, что такое стройбат. Это достаточно жуткое место. Попал я туда, почему? У меня есть кое-какая инвалидность, там рука не разгибается, да, там вот, на 100% она не разгибается. И где-то там в каких-то книжках в военкомате, замерили, да, все, вот уже не годишься в строю войска, в стройбат. А что такое стройбат? Стройбат, туда сгонялся весь сброд, то есть все вот такие калечные. Я вам скажу, это еще вот какая-то рука там не сгибается, могло вообще глаза не быть, мог вообще быть конченным дистрофиком, и ты попадал туда. Туда попадали уголовники до 28 лет. Все, кто там.
И дистрофики, да?
То есть после первой судимости туда брали. Туда попадали весь Кавказ. Мы вот такой среде жуткой, в такой паутине жили. Но это со временем, конечно же, ты как-то...
Закаляешься.
Ты же мужчина, закаляешься, твой характер закаляется. Ты уж все равно там как-то... Там, понятно, что первые полгода ты там нет никто и чего-то там ты не делал, какую бы сдачу там бы не давал. Но вот уже там через год ты уже как-то уже там на ногах держишь. Это вот.
У нас было 15 человек из 150 русских. Из них было двое несудимых.
На Байконуре.
Я и один парень с Украины. Вот, представляете, нас приехал 15, 14, один уехал быстро, сын генерала.
Чем вы там на Байконуре занимались?
Мы строили площадку для Бурана.
Потом Буран, после нас полетел Буран. Мы реально как бы строили.
Вы застали взлет Бурана?
Нет, мы подземельнулись, и он сразу пошел через год.
Эх.
Вот. А на самом деле, Сергей Федонин прав. Это такая школа хорошая, но в итоге как бы, там табуретки ломались. Но на выходе через 2 года, мы долго служили 2 года, перед Новым годом нас выпустили, нас, вот группу русских людей из... мы служили 2 с лишним года перед самым Новым годом. Вот. На самом деле остается такой мощный пласт общения с людьми с разных национальностей.
И разных социальных положений.
Вот сейчас, да, сейчас вот и с Украиной у нас дружба, и с ребятами из Свердловска, и где бы ни были, даже эти чеченцы, даже эти кавказцы, когда вот прошли вот это все это месиво.
Страна-то была одна?
Страна одна, да. И остается так...
в ней?
Остается
в разных
такой...
местах России абсолютно в разные все национальности могли попасть.
И все, Грузии, и все уживались, и все нормально.
А сейчас так сказать, каждый в своем регионе.
Притирались вот так вот, притирались. Вот тогда, вот прошли, пройдя вот эту школу, вот этот развал Советского Союза, все вот эти, надо было просто жестко, ну, как бы прекращать. И вот остался такой хороший дух товарищества, такой вот настоящего, то, что дает армия, во всяком случае, в нашу, как бы, в моей памяти. И память с ребятами в общении.
По поводу того, что по поводу вот ведущий тут сказать, заявляет, что мы тут получали какое-то гарантированное, очень хорошее трехразовое питание. Знал бы ты, что такое трехразовое питание в армии? Его бы десятирного первого полугода, вот это первого полугода службы, десятирного бы не хватало. Ты все время вырабатываешь стресс, вот ты находишься все время в стрессе. Есть охота все время.
Но так как и ты не толстеешь, ты ешь и не толстеешь.
Конечно, конечно, с тебя уходит тут же, ну, так сказать,
физуха,
делай
да. свое дело.
Ну, еще что в армии, конечно, что еще, так сказать, на бытовом уровне. В армии солдат всегда спит. Ну, когда вам представляется такая возможность. А возможностей таких очень мало. Иногда ты спишь просто на посту. Иногда спишь во время работы, спишь. Иногда даже спишь, так как, еще раз говорю, что в стройбате служил, у нас парень был сварщик, он со Шкаровы, звали его Вася. Он получил там специализацию, варил, единственный, наверное, был, ну, так сказать, варил все ограды генералам, там, так сказать, все сады и прочее. Вот он, а работать приходилось действительно много. Вот он свечкой дугу создавал там, ну, там начиналось там, знаете, 3 миллиметра, и на 30 секунд засыпал, и не шевелился. И мы это наблюдали. То есть я хочу сказать, что в армии использует человек любую возможность там, где-то поспать. Если, так сказать, случался выходной, и там включали, даже по тем временам включали аэробику, на которой как бы челюсть отвисала там, да, ну ничего больше по телевизору не было. Аэробика.
Ну, объясню,
конечно просто. Все через 3 секунды все засыпали с открытым ртом. Там. Рот открывался, конечно, от девчонок. Вот. Нас в увольнительную, значит, Свердловск отправили на целый день. И мы попали, так сказать, там, в 2 или 3 кинотеатра, там, какой-то, еще на какой-то концерт. И я ничего не видел. Я просто туда заходил, садился и спал.
Увольнительная прошла хорошо, я выспался.
Увольнительная была хорошо, я выспался.
Давайте про Тихоокеанский флот послушаем. Что же там интересного происходило за целый год службы?
Как шумели волны. Нет, там все интересно. Ну, Колюш, у нас тоже был сварщик Вася Корнилов. С Лениногорска, с Татарстана. Вообще нас было мало, с европейской части страны. Там больше Дальний Восток, буряты и такие близлежащие регионы служили. Но не без Кавказа, конечно, тоже самолетами туда завозили. Но чуть подальше, на Сахалин, на Камчатку. Вот. У нас все-таки в Владивостоке их было поменьше, ребятишек. Ну, как бы тоже много такое, много национальное, наверное, общество было, тоже с разного какого-то социального статуса, но абсолютно соглашусь со всеми, кто высказался, то есть с годами все, что было, может быть, негативного, затирается, остается в памяти какие-то проявления и юмора, и дружбы, и действительно войсковой подготовки, которая была. Поэтому, ну, вот касаемо 23 февраля и кинотеатра, допустим, у нас всю неделю валил снег перед 23 февраля. Поэтому старший мичман Гнедов по прозвищу Конь, значит, выстроил всех на цепухе и говорит: значит, ребят, план такой: сегодня выходной день. Значит, до обеда чистим плац. После обеда даю 30 минут подготовить парадку. Парадку погладить, клеша там все. Значит, идем в кинотеатр «Океан» смотреть новое кино. Вот. Все воодушевленные, значит, быстро со скребками, с лопатами, плац, чистили. Обед, там плюшка такая белого хлеба,
теплое, вот, это только обед, что да? с пекарни. Нет, ну помимо бигуса и мяса белого медведя, плюшечку дали. Такую прекрасную.
Мясо белого медведя.
Ну, это жир, на котором капусту тушат. Вот. И, значит, все, он нас строит, все подшитые, все наглаженные, напаренные. Кто-то там даже одеколоном немножко шею потер. Он такой: так, ну что, друзья мои, не все работали, не все. Значит, давайте, кто чистил до обеда плац, шаг вперед. Все такие гордые, довольны первого, ну, срока службы, так сказать. Матросики делают шаг вперед. Он говорит: налево, продолжаем, остальные в кинотеатр. Я думал, как? Вы же, ты же... Ну, вот и все. Как бы. Это нормально, это весело.
По прозвищу конь, да?
Он сказал. В этом и юмор весь исключается.
В этом юмор, да. Вся философия
армии. Мне кажется, нет, шутит там только начальство как раз.
Скажу одну историю, перескажу именно. Мне, нам ее спасибо, рассказывал наш близкий товарищ Сергей Кумаров. Он служил, странным образом попал в армию, он в армию пошел сам. Он плюнул на все, учебу в политехе, и пошел, не волнуйся.
Антенны там, слежки были.
Да, слежка, антенна там. Как раз Абхай, там какие-то военные действия даже были, там, это самое, дежурили они. Вот. И, а он человек с юмором, и, значит, со своими солдатами, значит, с коллегами, поспорил, что вот, я сейчас зареву, сейчас как сирена военная. И, в общем, никто не отличит. От ее от настоящей. Mm-hmm. И действительно, вышел, значит, на улицу в части, значит, и заревел вот так. И он очень точно это все сделал там. Ну, ты Кумаров знаешь.
Сделал, естественно... Не слышал, как он сирену копирует.
Естественно, где-то не поняли же, так сказать, в части, что объявилась военная тревога. Сразу все эти осциллографы забегали, ракеты стали там. То есть люди на полном серьезе. Но когда это выяснили, что это шутка, его посадили на компакту, естественно, по этому поводу. Ну, в общем, вот он, солдатский юмор такой. В дальнейшем, кстати, ему вот эта вот, так сказать, имитация подобных вещей часто помогала в политехе.
Там, на 100 звезд.
Юмор понятие, когда ты куда ты попал. Вот у меня прошло так, когда и ты в армии, что я понял, ощутил, что нам сказали: с утра вы идете на стрельбище. Я с утра просыпаюсь, и идет дождь. Думаю, блин, как здорово, мы не пойдем на стрельбище. Мы идем на стрельбище, потому что стрельба в суровых болевых условиях, как говорится,
не
да,
отменяется.
Там, не отменяется. Ладно, значит, пришли, возвращаемся, да, уже так холодно, все сырые насквозь. И думаю, нам в караул заступать. Ну, хоть в караул-то мы не заступим теперь. Нет, мы заступаем в караул. Вот я понял, где мы находимся.
Ну, что, обстановка приближена к боевым, в общем-то, она тоже нужна.
Когда привозят на ПТК, на приемно-техническую комиссию новобранцев, тогда еще не переодевали, то есть они разные, высокие, низкие, худые, толстые. Такие разноликая толпа. Через полгода они становятся одинаковыми. По росту, весу, комплекции. Все, да, это уже нормальный строй.
А еще очень много людей, которые служили у нас, по крайней мере, у нас, людей не то чтобы с Кавказа, со Среднего Востока.
Средней Азии.
Со Средней Азии, да. Как правило, это Саулов с далеких, которые по-русски вообще не бельмес люди были, так сказать, не разговаривали. Максимум, ну так, чуть-чуть. Я тебя уверяю, через 3 года они говорили и ругались лучше нас. Потому что вот еще вот это, так сказать, вот это вот стрессовое состояние, когда ты, в общем-то, попробуй, так сказать, переспроси там, что он тебе сказал. Ничего подобного. Моментально все попадает, схватывается, как у младенца, да, и ты уже через 3 месяца абсолютно свободно разговариваешь по-русски.
Да, устав, упор и лежа учишь за 15 минут. Упор лежа, устав перед... Все, ты знаешь устав. Ты хорошо живешь потом, когда его знаешь.
Наверное, наша армия все-таки непобедима. Я хочу прийти к этому выводу.
Значит, наверное.
Да, это что такое, наверное?
Не обсуждается.
Да, не обсуждается вообще. Значит,
потому что сложно себе представить, как это там американского солдата ведут в стрельбище в дождь. И у него даже М-16 не будет в дождь работать, наверное.
Ну, ты не путаешь, все-таки он профессиональной армии, наверное, и в дождь тоже. Хоть и не наверное, естественно. После дождя ведь не пойдешь в бой.
Я еще одну вещь скажу. Для меня, во всяком случае, вот это отношение общества к солдату. Я один из 400 человек получил отпуск, у меня сын родился. Вот, у нас в отпуск не отпускали, как правило. И в город мы не уходили, потому что в пустыне служили. Так вот я один уезжал в отпуск, я видел, как народ ехал 4 суток туда, 5 суток обратно. Видел, как народ любит, когда ездят солдаты. солдаты и студенты. Ну, к солдатам особенно.
Угощали и, чем-нибудь?
Весь поезд. Несут кто курочку, кто яичко. Тогда не было каких-то вот изысков, но несут весь. А где, сынок, где ты служишь? А мой ты тоже где-то. Вот я тебя покормлю.
Нет, и сейчас такое же отношение. Точно такое же. Ну, по крайней мере, да, ну, сколько, 5
курочку
лет,
ел?
Соседскую. Ну, не курочку соседскую.
И выпивки принесут там мужики. Я вот служил, начинают рассказ долго, нудно, рассказывают, подливают тебе что-нибудь. Вот
Урал это... закидывают очень часто, когда в пробках стоишь. Ну, мы в караул ездили в центр города. А, открыто за, тент сзади. Туда только в путь. Сигареты, сникерсы.
Да, ну, это да.
Все
да,
закидывают да. Сейчас. Ну, в Екатеринбурге, ну, да. Там городков-то много.
Вы ведь служили, ну, по году, да, после вузов.
Да.
А ведь в то махровое время в армию ходили по 18 лет, и не волнует, где ты находился там. То есть, да, вот ты первый курс отучился, и приходилось разрывать вот твое там, так сказать, отношение там, к высшему образованию. Ну, по сути, на 90% на втором курсе уже учились все, кто после армии. На третьем женились, на четвертом уже было по ребенку, а на пятом уже было, так сказать, где-то по двое детей. Это я не про себя. Ну, то есть, я жил с этими людьми в общежитии, вот Васильевич не даст соврать, то есть, как бы, уже были очень серьезные люди.
И так жила вся страна.
Да, так жила вся страна.
Ну что ж, дамы и господа, еще раз напоминаю, что мы, сегодня у нас предпраздничный эфир, мы поздравляем всех мужчин, всех защитников Отечества с их праздником. И сегодня мы говорили об армии, теперь уже, да, говорили и о советской, и о российской, с Александром Гуляевым, который проходил срочную службу в оперативных частях внутренних войск, Сергеем Лялиным, который проходил службу на Байконуре, на космодроме, застал историческое время практически, Сергей Федонин проходил срочную службу в стройбате, Илья Королев проходил срочную службу, на дальних рубежах нашей Родины, на Тихоокеанском флоте. Александр Акилбаев служил в отдельном батальоне охраны. Я всех гостей поздравляю с...
Илья, у меня будет тост в конце.
Да, конечно. А в конце у нас будет песня, но перед песней у нас будет тост.
Тост, а потом будет
песня. И на дембель.
За здоровье раненых, за свободу пленных, за красивых женщин и за всех военных. А теперь песня.
Служим Советскому Союзу.
Ура! И служим России. Александр Гуляев исполняет одну из своих военных песен. Под ваши аплодисменты, дорогие радиослушатели и гости.
Кто сказал, один в поле не воин, тот, наверное, немного солгал. И один, когда их было трое, сдаться в плен бородач приказал. И подумав над этим недолго, улыбаясь, я молча стоял. И чеку у гранаты сжимая, дом родной, мать отца вспоминал. Сам себе над судьбою хозяин, поступить по-другому характер не тот. Вспомнил даже, как Сашка Матросов повалился тельняшкой на дот. Вот и все, подошли уж вплотную. Громкий взрыв, тишина, боже мой. Извините, друзья, что не вышел из боя. На чужбине навечно нашел я покой. Обелиск не поставят и вряд ли найдут. И пропавшим без вести запишут, наверно. Не хотелось, конечно, закончить жизнь тут, но России был предан, любил, это верно. Обелиск не поставят и вряд ли найдут. И пропавшим без вести запишут, наверно. Не хотелось, конечно, закончить жизнь тут, но России был предан, любил, это верно.
Отличный прием.